настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня с нами будет политолог Александр Морозов и доктор юридических наук, профессор Елена Лукьянова. Ну вот, я думаю, что сегодня у нас достаточно много интересных цитат. Начнем мы с такого удивительного и скандального, наверное, выступления главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который на Петербургском юридическом форуме предложил вернуться к идеям времен Николая I.
Православие – религиозная основа нашего общества. Самодержавие – форма правления, которая существует, повторяю, в большинстве стран Европы, и народность как смысл существования и веры, и власти самодержавной.
Откровение, так сказать, размышления видного деятеля путинской системы по поводу национальной идеи, которую все ищут в России. Вот вопрос Александру Морозову. Почему такие фигуры режима обращаются к уваровской триаде времен Николая I? Что с ними тут происходит на наших глазах?
Ну, примерно понятно, что происходит. Понятно, что война, агрессия как бы привела к трансформации очередной, следующей трансформации всей вообще политической системы у Путина и всей, так сказать, системы управления. Выдвинулись спикеры, причем Бастрыкин, можно сказать, с запозданием входит в уже яркий круг спикеров новой реальности, где на первом месте там теперь Пригожин и целый ряд и других лиц, включая бывшего президента Медведева, который трансформировался полностью на наших глазах. И видно хорошо сейчас, что там целый ряд депутатов и сенаторов и других спикеров наперегонки предлагают разные дальнейшие закрепляющие всю эту политическую систему меры, то есть как бы закрепляющую и там нормы цензуры, которые они уже ввели, зафиксировать не только разгром старой, так сказать, системы гражданских организаций, вот, но и вот, так сказать, предложить нечто новое. Тут идет конкуренция, очевидно. Мы видим хорошо, что с одной стороны есть такое крыло Кириенко, которое там со своей стороны разрабатывает какую-то идеологию под названием «Пентабазис» какой-то там. Каких-то 5 пунктов там, которые должны внедряться на многочисленных учебах, там кадрового резерва кремлевского, гигантского по численности. Одновременно там общество знаний развивается, 17 тысяч лекторов привлечено. Это одно крыло, так сказать, с одной такой идеологической заявкой. И другое крыло, вот то, которое сейчас здесь заявил Бастрыкин, оно большое, это крыло, это действительно те, кто хотел бы зафиксировать для Российской Федерации какую-то государственную идеологию, и она, несомненно, должна состоять, во всяком случае, там, из концепции русской цивилизации, из концепции метафизического конфликта с Западом, из милитаризма, то есть особой роли военного сословия. Ну и, собственно говоря, Бастрыкин смело даже говорит, что надо уже и к самодержавию переходить.
Хорошо, Елена Анатольевна, что вы скажете? Вот это такая форма демонстрации лояльности или даже желание возглавить процесс оформления нынешней из системы власти Путина со стороны, так сказать, разных юристов?
Вообще ни то, ни другое. И я, к сожалению, с прекрасным политологом и философом Саша Александром Морозовым в данном случае не соглашусь. Господин Бастрыкин, еще более интересное, кстати, высказывание на форуме было, о чем я предлагаю сегодня поговорить, было у замминистра юстиции господина Олега Свириденко. Это прям круче, чем Бастрыкин во много-много раз. Так вот, нет, Бастрыкин ни под что, ни подо что не подделывается. Он каким был, таким он и остался. Это юрист, вернее, человек, имеющий юридический диплом, который, по идее, должен был быть давным-давно этого диплома лишен. Равно как всех его погон, званий и прочих, потому что он профнепригоден. Это юрист, который никогда не читал, а если читал, то не понимал Конституцию России. Это юрист очень низкого уровня. Собственно, вот как ократия, это власть худших. Это, собственно, стиль всех 20 лет путинского правления, когда из всех специалистов отбирались самые никчемные, самые неграмотные, самые плохие. И Бастрыкин на самом деле просто произнес то, чего он раньше себе не позволял. Он всегда так думал. Он всегда жил в этой парадигме. Он абсолютно дремучий, варварский человек. И, в общем-то, его деятельность на посту главы СК это подтверждает многократно во многих уголовных делах. Это человек, который, в принципе, не должен быть допущен ни к решению судьбы людей, ни к юридической профессии.
Ну а почему все-таки поиск идеала вот в прошлом, именно там, Александр, вот в этом периоде?
Если представить себе, что стоит задача, да, как-то оформить вот этот новый этап, военный и послевоенный, в который путинизм сейчас заходит, то, ну, очевидно, что предложить нечто с опорой на какую-то там модернизацию, на какое-то будущее, да, какое-то, они не могут никто. Поэтому я тут согласен с тем, что у них есть только одна перспектива в той или иной форме оборачиваться назад. И период Николая Первого, ну, он не только Бастрыкин. Там, конечно, были разные периоды. Был период, когда, я помню его хорошо, когда там Никита Сергеевич Михалков хотел возводить Путина к периоду там правления Александра Третьего, значит, там стабильность России особого типа, вот конца 90-х, там, 80, конца 80-х, 90-х годов 19 века. Было понятно, что были силы, которые постоянно хотели сравнивать Путина со Сталиным, и, собственно, наверное, сегодня Зюганов является таким фронтменом этого продолжения этого сравнения. Но Николай Первый и вот эта концепция очень простая такая, концепция, уваровская концепция, триада, она, конечно, сильна тем, что в отличие от там, вот, пентабазиса, который предлагает Кириенко, она настолько проста и доступна любому, так сказать, самому примитивному сознанию бюрократа, что она, конечно, очень... Он поэтому ее и озвучивает. Она удобна.
Елена, скажите, вот юридически, что нужно действительно оформлять самодержавие? Или оно уже, собственно, существует, поскольку есть Конституция, а к Конституции приделаны разные вот такие вещи 20-го года после референдума, поправки? То есть нужда-то есть или все оно как бы вот уже налицо, такое диктаторское правление?
Мишенька, вот надо мной долго смеялись, ну, наверное, лет 10 смеялись. Я на лекциях это читала. Года, наверное, с 94-го, с 95-го, когда мне задавали вопрос, какая форма правления в России, я говорила, выборная монархия. Выборная даулистическая монархия. Потом, попозже, я добавила этот термин с институтом престолопреемства. Потому что, на самом деле, полномочия в стране разграничены таким образом, что это никакая не республиканская форма правления. Изначально, без поправок 2020 года, полномочия между государственными органами, между ветвями власти так разграничены, что это не республика, это монархия. Поэтому, ну, могут они закрепить, наверное, в Бограде, что угодно могут закрепить. Сейчас они способны. Они же сейчас снимают ограничения из закона о референдуме. там очень интересный процесс идет. Они, у нас же референдум был, невозможно его провести по действующему закону. Он так был сконструирован, что невозможно было его организовать и провести. Вот сейчас они снимают ограничения на военное время, там на год перед выборами, на еще что-то, на еще что-то. То есть явно идет какая-то подготовка к тому, чтобы взять и поменять Конституцию. Хотя все равно мне непонятно, потому что первые две главы Конституции невозможно и референдум поменять, если нет конституционного собрания. Ну, собственно говоря, им это плевое дело собрать это конституционное собрание, о котором нет никакого закона, и никто не знает, что это такое, и в итоге провести. Но я бы вообще, честно говоря, не обсуждала этот режим на издохе, на излете, что он там провозгласит, как он там чего провозгласит. Да, Богу ради, пусть провозглашают, что хотят, это уже не имеет значения. Они же Запорожскую и Херсонскую область провозгласили, референдумы подтвердили в составе России. Где теперь?
Ну, я бы все-таки предложил их обсуждать, потому что это будут политические действия, которые повлияют на жизнь большого количества людей. Ну вот господин Чуйченко, министр юстиции, тоже сегодня выступил фактически, так сказать, за то, чтобы поправить Конституцию и ввести государственную идеологию.
Действительно, вот в противовес вот этому, этой статье 6, да, тогда и появилась в угоду, опять-таки я согласен с этим западным нашим советником, появилась норма о том, что у России не должно быть государственной и обязательной идеологии. С другой стороны, в Конституции появились нормы, которые из себя представляют традиционные духовные ценности, которые, в свою очередь, уже являются базисом для формирования идеологии. Да, идеология, на мой взгляд, это все-таки такая надстройка по отношению к ценностям. И вот эта ситуация, она порождает то, что называется на языке конституционного законодательства правовую неопределенность, которую, я согласен, опять-таки, с выступающими коллегами, надо как-то решать, думать. Да, я понимаю, что менять Конституцию – это очень тяжело и, наверное, очень неправильно, но в то же время наличие вот такого противоречия в нашем основном законе это тоже, на мой взгляд, недопустимо, и здесь надо искать какой-то элегантный выход.
Ну вот они будут искать элегантный выход. Александр, политический, опять же, какого вида, рода может быть эта вот государственная идеология? То есть ее вот формально сейчас нельзя ввести, поскольку в Конституции это запрещено, и многообразие прописано, а через какое-то время, предположим, что-то они придумают, и будет можно.
Ну, во-первых, я отчасти вижу тот же процесс, о котором сказала сейчас Лена, что я думаю, что если, а это уже произошло, да, последовательно выйти из всех совместных документов с Европой, да, то есть из Европейской хартии социальной политики, из европейских норм прав человека, из Европейской хартии местного самоуправления и так далее. А они, значит, как бы вышли, по-моему, из 13 основополагающих документов, то, конечно, дальше можно вообще как бы, и они так собираются делать, не выполнять никаких вот этих универсальных норм. А если так, то тогда действительно надо переписать Конституцию совсем заново. Ну и, в общем-то говоря, наверное, Путин и Кремль, и его окружение, вот как бы мы, собственно, по этим заявлениям это и видим, начинают пробрасывать эту идею, что, значит, путинизм должен завершиться созданием новой конституции, не просто поправленной и искалеченной конституции, созданной в начале постсоветского транзита, а завершить все новой конституцией, которая будет полностью соответствовать этой политической системе, которая сложилась окончательно в результате длинного пути, то есть, во всяком случае, в результате 15-летнего последнего правления Путина активного, начиная там с 2005 года, допустим, даже уже не 15, а больше лет этой политики, этого движения. Ну и не только Конституция, но и, соответственно, открывается возможность и поменять многие институции, соответственно, которые в Конституции сейчас записаны с их полномочиями, все это переконфигурировать окончательно, и это будет его наследие. Да? То есть, как бы понятно, что они готовят такое наследие, потому что значит, Путин собирается завершить свое правление историческое вот, присоединением новых земель, новой Конституции, и оставить все это в наследство российскому народу для дальнейшей жизни.
Леонид Анатольевич, так все-таки, что, так сказать, вот как это могут они сотворить с Конституцией, какими методами, если, так сказать, будут править первую, вторую главы, ну или не править, каким-то образом новый закон принимать основной. В общем, что здесь видится вот в этих рассуждениях по реализации мысли господина Чуйченко? Ну как, что?
Мысли у господина Чуйченко нет никакой. Это совершенно такой же абсолютный непрофессионал. Это человек, закончивший в одном году с Дмитрием Медведевым Санкт-Петербургский университет, но в отличие от очень неплохого цивилиста Медведева. Этот человек сразу ушел в прокуратуру и в следователь. У него уголовно-правовая специализация. В конституциях он не понимает ровным счетом ничего. Словосочетание, которое он употребил, правовая неопределенность, он вообще не знает, что это такое, потому что это совершенно не относится к противоречию между статьями и нормами Конституции. Совершенно из другой оперы, даже сложное понятие, расписанное Европейской Венецианской комиссией, Европейской конвенцией по защите прав человека и основных самых свобод. То есть он опять показал себя как полное, извините, дерьмо юридическое. Просто двоечник и ничего. Теперь, что касается Конституции, что они с ней смогут сделать? Глава, статья об отсутствии государственной идеологии, она в первой главе Конституции, непререкаемой, несменяемой. Сменить ее можно только либо в специальной процедуре, референдумом, объявленным Конституционным собранием. Больше никак. Ну, я уже сказала, что Конституционное собрание они соберут, и закон, может быть, даже примут, который 30 лет не был принят, потому что так и не выбрали нормальную модель, что такое Конституционное собрание. Но в условиях диктатуры можно совершенно все. Можно нарисовать людей в зале, можно сказать, что это Конституционное собрание. Поэтому чем мы тут рассуждаем? В условиях диктатуры можно все. Если нельзя, то очень хочется, то можно. Поэтому тут каких-то высоких домыслов и высоких рассуждений о каких-то правовых процедурах в стране, в которой полностью отменено право и полностью отменена, игнорируется Конституция, что он там апеллирует, каким там статьям, о каких ценностях, о каких идеологиях. Эти статьи незаконны, неконституционны. Конституционный суд отказался их проверять на предмет соответствия первым и вторым главам, когда вносились поправки к Конституции. Конституционный суд самоустранился от исполнения своих прямых обязанностей проверить вносимые поправки на соответствие первой и вторым главам. Поэтому все, о чем говорит Чуйченко, это набор бреда. Это просто звучит, видимо, красиво для неподготовленных людей. Но, повторяю, диктатура может все. Ей совершенно пофигу процедуры. Она их сымитирует, она построит зал, переоденет каких-нибудь пленных или зэков в приличные костюмы, сфотографирует и отправит обратно в зону отбывать. Поэтому чего об этом рассуждать? Там, где нет права, там, где нет демократических процедур, можно все что угодно.
Ну вот он говорил о шестой статье, может быть, кому-то это непонятно, это то, что было в Советской Конституции, руководящая и направляющая роль коммунистической партии. Вот что берется, на ваш взгляд, политически, опять же, Александр, от советского режима, ну а что добавляется из других систем, которые, ну, некоторые ваши коллеги считают уже полной, так сказать, полным воспроизведением, например, фашизма?
Дело в том, что Чуйченко, надо сказать, что, как и все сейчас эти кремлевские спикеры, довольно подло в этом заявлении, значит, обращаясь к молодым юристам, сидящим в зале, сказал, что якобы под давлением каких-то партнеров в Российскую Конституцию была внесена норма о отсутствии какой-либо государственной идеологии вместо 6-й статьи, которая закрепляла идеологическую гегемонию коммунистической партии. Никакого давления, мы тут все свидетели этого исторического периода, никакого давления, каких-либо партнеров не было. В момент, когда отменялась 6-я статья Конституции, и сам Чуйченко прекрасно это знает, он просто врет в лицо. В то время существовал совершенно ясный по этому вопросу такой консенсус национальный относительно того, что никакой идеологии в Конституции быть не должно, и никто тут никакого давления не отказывал. Оказывал, мы были все участниками, так сказать, миллионы людей были участниками движения по отмене 6-й статьи Конституции. Надо сказать, что это один из тех пунктов, немногих причем, да, в переходе от советского периода к постсоветскому, который вызывал, ну, такую единодушную поддержку. Там были спорные какие-то пункты, но отмена 6-й статьи в конечном счете все хорошо знают, что сам Горбачев, так сказать, согласился, глава в тот момент государства и правящей партии, согласился на отмену этой статьи. История ее отмены, этой 6-й статьи, она описана историками до мельчайших деталей, как бы, как, так сказать, менялось отношение к отмене 6-й статьи и снятие вот этого вот, ну, как бы, идеологического, обязательной идеологии в Конституции, как это происходило. Вот это тут надо как-то зафиксировать, потому что это просто очень обидно слышать. И это возмутительно, конечно, как и все остальное, что они сейчас говорят. Что касается главного вопроса, что они там туда внесут? Ну, она вот формируется, то есть очень активно в период войны прорабатывается, да, разными, так сказать, звеньями. Да, все, что прорабатывается сейчас и то, что дальше будет двигаться, оно, конечно, уже в последние 10 лет на, так сказать, площадках разных, у разных спикеров, у разных групп политических в России, оно все проработано. Вот все, что касается русского мира, этих традиционных ценностей, этого полного разрыва с Западом, с чего я и начал, это все очень-очень там подробно в течение там 15 лет, там, если там брать политическую историю, можно насчитать там 12 или 15 разных акторов, которые разрабатывали разные узлы там этого. И вот сейчас этому подводится, война подводит этому итог, она все собирает, фокусирует все, что у них есть, для того, чтобы дальше, значит, жить в изоляции. И точно так же, попросту говоря, вот можно сравнить. Вот точно так же, как экономический блок правительства, значит, готовится к тому, чтобы 10-15 лет дальше работать в условиях именно санкций, которые не отменят, да, и в условиях такого большого черного и серого рынка по обходу санкций, и экономический блок собирается, тем не менее, как-то стимулировать, да, что-то, и вырабатывать новые постановления и решения правительства, и нормативные для этого, облагает там предпринимателей каким-то налогом на войну, значит, новые, обещает новую приватизацию, так сказать, которая тоже пойдет в бюджет войны и так далее, в бюджет этого конфликта. Вот как экономический блок с этим работает, так и другая сторона, то есть та сторона, которая занимается государственным управлением и идеологией, вот она сейчас активно подводит всему итог и собирается нам, значит, выдать такой более систематизированный и, главное, не просто систематизированный, а как бы сертифицированный государством, да, идеологический пакет. Министерство образования готово к этому? Да, полностью. То есть, как бы, руководство Министерства образования само рвется к тому, чтобы, так сказать, идеологию какую-то, наконец, внести в образование. Да? Министерство культуры готово к этому? Да, несомненно, потому что это Министерство культуры уже сейчас оно смотрит как бы на идеологическую цензуру в театрах, издательствах и кино как на уже состоявшийся факт, потому что одно дело, значит, просто там отслеживать какие-то отдельные спектакли, где встречается тема, там, я не знаю, ЛГБТ или там какая-то тема, значит, подобное этому, такая, каких-то еще меньшинств, там, недопустимое. Нет, теперь это будет системно. И вот это очевидная такая работа. Ну, а как иначе? То есть, если выбран этот путь, а он выбран, значит, выбран Кремлем как окончательный, да, и сама война этому свидетельство. Если он выбран, то, конечно, невозможно дальше будет жить на остатках и Конституции, и право, как правильно сейчас говорила Елена, так сказать, на правовых моделях, которые закладывались в период начала постсоветского транзита, когда в целом общество хотело двигаться по пути там, дальнейшей демократизации, какого-то развития там, верховенства права, стремилось все-таки двигаться в направлении общеевропейского понимания прав человека, и не только прав человека, но и социальной политики, и социальных норм и так далее. Но если так, то, конечно, а как иначе они теперь могут? Это конфликт, который строит стену в отношении, так сказать, пятиметровую стену на границе с Европой, которая будет стоять 10-15 лет, и вот там это все будет вариться, и эта идеология.
Ну вот, кстати, о строительстве стены. Власти обещают ужесточить закон об иноагентах, привлекая, как выразился замминистра юстиции, вот, кажется, Свириденко, да, если я не ошибаюсь, еще и третью сторону, то есть на тех оказывает давление, кто как-то якобы помогает врагам народа, их цитирует, выносить будут предупреждения там, тем, кто способствует нарушению иноагентам законодательства. А вот почему, так сказать, здесь идет эскалация, Елена Анатольевна?
Ничего не идет, никакая эскалация. Все совершенно так, как было, и совершенно так, как никакой разницы.
Ну как же, никакой разницы. Штрафы увеличивают, ограничения увеличивают, всякие...
Отдельного разговора я бы только дополнила то, о чем сказал Саша, что я не согласна. Чуйченко не читал и шестую статью Конституции СССР. Чуйченко, там ничего про идеологию не было, там было про ядро политической системы и руководящую роль Компартии, поэтому это не замена. Это не замена статьи 6. И то, что говорил Свириденко, я думаю, сейчас мы уже обсудить не успеем, у меня было всего 25 минут. Это очень серьезный разговор об иноагентах, о третьих лицах и о самом господине Свириденко. К сожалению, я вынуждена вас покинуть.
Спасибо, Елена Анатольевна, за участие. Ну, а я добавлю к этому сюжету еще одну цитату. Здесь глава СПЧ Фадеев и депутат Яровая вообще предлагают ввести действительно чисто идеологическую, на мой взгляд, статью по поводу русофобии.
Абсолютно точно дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить самостоятельную уголовную ответственность за русофобию.
Ну вот, Александр, вам теперь дальше в одиночку отдуваться за всех за них. Что вы скажете, почему они придумывают вот такой, так сказать, ход?
Нет, еще раз. Так, что все-таки они сейчас уже не придумывают, а они, наоборот, сейчас как бы систематизируют. Это период подведения, так сказать, ну, во всяком случае, десятилетнего такого идеологического развития, потому что последние 5 лет, во всяком случае, русофобия стала просто, так сказать, повсеместным элементом политического языка в России. И она, если она когда-то была, так сказать, экзотическим словом, то теперь как бы это употребляет и все высшее руководство страны, и все нижние этажи бюрократии. Поэтому, собственно говоря, вот все это, вся эта конструкция, уже бытовавшая последние как минимум 10 лет, да, а после 2014 года она стала де-факто уже государственной идеологией, просто это не записано, то теперь они просто это все систематизируют. Вот они хотят, действительно. Ведь понятная идея, хотя Лена и возражала на это, но Чуйченко понятную мысль формулирует. Если мы занесли в Конституцию в 2020 году, значит, уже традиционные ценности, то действительно надо тогда, значит, их дальше кодифицировать. Что они и делают. Почему? Ведь идеология, о которой идет речь, она, вообще говоря, уже присутствует и в новой стратегии национальной безопасности, и в новой внешнеполитической доктрине. Если открыть эту внешнеполитическую доктрину, то там мы увидим и эту русофобию, и концепцию русского мира, прописанную гораздо, и конфликт с Западом, и очень четкое обозначение того, что весь период, весь постсоветский период какого-то взаимодействия там, с Европой, он завершен. И в этом смысле слова, я думаю, что они, собственно, не только сейчас будут принимать дальше, последовательно принимать эти законы про русофобию, про, значит, преследование действительно не только иноагентов, но и третьих лиц, и расширять бесконечно список организаций. А, честно говоря, ведь в последние 3 года мы можем даже сказать, что вообще нет иностранных организаций, с которыми допустимо сотрудничество, потому что любое сотрудничество может быть тут же одним доносом криминализовано. И в последнее время уже есть и примеры такого. Если сейчас, вот как только что видели, наверное, наши зрители и слушатели, если можно студента арестовать за книжку, изданную российским же издательством, там, посвященную истории нацизма, какие-то мемуары, они тоннами издавались и лежат на всех прилавках, если за это можно арестовать, то таким образом это означает, что не только русофобия, но и нацизм они хотят внести, там, сказать, точнее, антифашизм, да, они могут использовать антинацизм такой, борьбу с нацизмом, как они это называют, они могут это внести и внутрь новой конституции даже, в качестве такой как бы идеологической цели. Ну и дальше это может использоваться, ниже спускаться на уровень законодательства, где будут, так сказать, дифференцированно придумывать, значит, как найти там, сям проявление этого неонацизма якобы, или найти проявление русофобии. А честно говоря, ну, мы же видим прекрасно, тут как раз я согласен с Еленой Лукьяновой, ведь правовое понимание всех этих понятий полностью размыто, точно так же, как понятие экстремизма за это время. Вот, так что я бы сказал, что тут все, так сказать, каждая лык в строку идет у них, все, каждый маленький шаг сразу на ура, и радикальные высказывания мгновенно получают поддержку, я имею в виду радикальные вот этих кремлевских спикеров, которые бегут вперед паровоза, предлагают постоянно вернуться к смертной казни, как Сергей Михайлович Миронов, по-моему, да, значит, или вот как сейчас Яровая, сформулировать, наконец, что такое русофобия и внести это в чуть ли не в уголовный кодекс.
Да, ну, кстати, а как вы бы прокомментировали дело, театральное новое дело, вот эта история с Евгением Берковичем, ее коллегой, которые арестованы по обвинению в оправдании терроризма театральным спектаклем, который, так сказать, получил золотую маску несколько лет назад? Кстати, дело не возникло бы, если бы не было каких-то экспертов, в кавычках, конечно, деструктологов. И получается, что вот эти какие-то эксперты придумывают доводы и подменяют собой суд. В общем, ваш взгляд на эту историю?
Я вижу тут как бы две таких важных для себя стороны. Первая сторона заключена в том, что в общем, это своего рода такой в целом разгром на культурном поле. То есть все видят сейчас, что это не носит характер какого-то отдельного эпизода, как это было в свое время, уже довольно давно, с Серебренниковым и с разгромом его театра, значит, когда это носило тогда характер все-таки экономического преследования, вменялось там неправильное расходование средств. Вот на наших глазах произошла радикальная перемена. Преследование осуществляется уже исключительно как бы по политическим мотивам, то есть по такому как бы по экстремистскому законодательству. И, собственно говоря, экспертиза, она вот и прилажена к этим нуждам уже не каких-то там экономических, поиска экономических нарушений, а прямо впрямую вменение там, оправдание нацизма, дискредитация армии, там, пропаганды, насилия. Там, и вот эпизод со спектаклем «Финисты ясный сокол» это ясно, значит, показывает. Но и не только, потому что разгром культуры мы видим сейчас. Он происходит, там замена руководства музеев, происходит атака на театры, где актеры как-то заявили свою позицию, пусть даже не самым радикальным образом, но тем не менее, как бы, если позиция публичная заявлена, то сразу по рукам и театр, вот как сейчас происходит с театром Додина в Петербурге, сразу могут поставить под закрытие. Что это такое? Ну, это очевидно. Дальше это коснется издательств, издательской деятельности и неизбежно совершенно, даже более остро, чем сейчас. Уже сейчас-то многие издатели совершенно добровольно отказываются от некоторых книг, опасаясь, что там будет усмотрено что-то, подпадающее под эти цензурные нормы. И это коснется книги, это уже коснулось системы высшего образования, из которой сами кафедры отказываются от целых направлений исследований. Ясно, что никакие гендерные, например, исследования в Российской Федерации теперь невозможны. Они практически мгновенно подпадают под статью. Но и не только. Я недавно слышал, например, что в одном уважаемом вузе, где была заявлена магистерская работа под названием «Аристотель и война», то есть это всего-навсего работа об античной философии. Аристотель, как известно, был систематиком, писал обо всем, в том числе и о войне. Так нет, сказали, что нет, не надо вообще. Знаете, там неизвестно, что там будет. Внутри там слово «война». Давайте лучше Аристотель и агропромышленный комплекс, условно говоря. Аристотель и растения. Вот это нормально. Вот это все такая очевидная трансформация, которая поражает всю, проедает всю культурную среду. Что с этим будет? Ну, наверное, это приведет к тому, что за пределами страны расположится огромный какой-то культурный сектор.
Ну вот я вернусь к государственной идеологии, которую, как видно, будут насаждать с помощью статей новых и старых Уголовного кодекса. Как к проектам такого рода по госидеологии относятся граждане?
Разве можно жить, не имея идеологии?
Я считаю, что нужно все оставить, как было. Государственная идеология пока ничего нам хорошего предложить не может.
Я в политике не очень разбираюсь, но я считаю, что нужна.
Если каждый будет за свою идеологию выступать, то каким образом в нужный момент люди смогут объединиться? Они пойдут каждый за своим лидером, и страна расколется. А сейчас надо, чтобы все объединялись.
Если идеология, как в советское время, это опять запрет. Кому-то можно, кому-то нет. Или под одну гребенку в одежде ходить. Но я думаю, не стоит.
Наверное, да. Каждый человек может думать то, что он хочет. Вот, но что-то общее должно быть.
Нужна. Человек должен жить сверхличностными ценностями. Вот идеология, она представляет собой сверхличностную ценность.
Я думаю, не нужно. Я думаю, что Россия – это все-таки своя такая стихия, в которой самоуправство, мне кажется, больше, чем партии.
Я думаю, частично нужна. Потому что тогда не будет у людей никакой депрессии. И многих-многих нюансов. Я думаю, алкашей и наркоманов будет поменьше. Когда у них будет что-то, какая-то мечта, к чему они будут стремиться.
Мне кажется, в России не надо государственной идеологии. Лучше всего думать о будущем и о процветании.
Ну вот, Александр, наш коллега Григорий Голосов, известный политолог, он надеется, что после Путина будет какая-то более сбалансированная модель правления, может быть, не демократия, но без предоставления одному лицу каких-то чрезвычайных полномочий. Ну вот мы видели, что люди по-разному высказываются по поводу этой государственной идеологии. Ну, может быть, найдет, так сказать, в перспективе опору другая позиция, которая вот была в годы, так сказать, о которых вы тоже вспоминали, когда шестую статью отменяли?
Сейчас трудно сказать. Григорий Голосов – замечательный политолог, компаративист, большой знаток многих режимов и сравнения разных политических режимов во второй половине XX века. Но надо сказать здесь, что эти модели перехода, они сейчас упираются в то, что вот есть вот фундаментальный момент. Путин, да, конечно, где-то с каким-то горизонтом Путин уйдет, так или иначе. Но то, что путинизм хочет себя кодифицировать, и не просто кодифицировать, а создать такую долгосрочно действующую конструкцию из идеологии, из определенных практик управления, который тоже кодифицирован, из некоторой такой как бы квазиэтики, это все несомненно. И чтобы это работало и дальше. И поэтому, конечно, сейчас эта вся работа идет на то, что после ухода Путина был издан 30-томник его выступлений, чтобы все с красным карандашом подчеркивали и цитаты эти использовали. И мы видим, что бюрократия выстроена в этом направлении, чтобы так и жить и действовать. Но при этом, конечно, мы не можем сейчас сказать... удастся ли этот план исторически, да, то есть, да, есть, конечно, пример, вот Китай стоит, как бы, и там целый ряд стран Юго-Восточной Азии, может быть, там меняются премьеры, да, или главы государств, но, тем не менее, какая-то выработанная собственная изоляционистская такая традиционалистская идеология, она присутствует, и на нее бюрократия ориентируется. Я не знаю, это очень непростой вопрос. Мы сейчас исходим часто из мысли, что Россия все-таки европейская страна. И если так, то в ней должны быть такие дальше политические субъектности, которые, акторы политические большие, да, которые будут менять дальше страну, модернизировать ее. Ну, во всяком случае, еще 10 лет назад мы все были убеждены в том, что это так. Сейчас, конечно, мы все в некотором находимся в этом отношении в некоторой растерянности. Я бы сказал, так обозначил это, потому что, возможно, Россия это больше вовсе и не европейская страна, а она евразийская страна. И в таком случае разработают для Владимира Путина, так сказать, некоторый аналог, скажем, идеологии, которая была у Назарбаева. То есть такой некоторая смесь, как бы, апелляции к кочевничеству, да, в его документах и было как бы одновременно тяги к модернизации. Вот какая-то такая конструкция, и с ней жить дальше. И, ну да, и тогда это совершенно другая картина. Эта бюрократия может мыслить себя евразийской, а вовсе не европейской, и тогда она будет себя чувствовать прекрасно. Никакие европейские нормы. Они там где-то, в Европе, а мы же не Европа. Так что вот сложный момент.
Да, ну вот еще я хотел обратить внимание на одну тему этих дней. Вот как раз о тех, кто против этой системы евразийской, ее называют или как-то еще, идет спор о том, как надо ли в нынешнее время тратить время и ресурсы на антикоррупционные расследования. Одно из этих расследований как раз обнародовано. Команда Навального нашла схему руководства корпорации, которая выпускает ракеты. Ну вот посмотрим и обсудим.
Команда Алексея Навального нашла элитную недвижимость в Чехии, которая принадлежит семье Бориса Обносова, главы российского оборонного холдинга «Тактическое ракетное вооружение». По оценке Фонда борьбы с коррупцией, общая стоимость недвижимости превышает 8 миллионов евро. Через компании «Альтера» и «Рио Макс» зятю Обносова Ростиславу Зорикову принадлежит 4-этажный дом в Праге в районе Жижков за 6 миллионов евро. Согласно выпискам из реестров недвижимости, Зориков также владеет 140-метровым пентхаусом в чешской столице, стоимостью более миллиона евро. На двери дома висит табличка с именами жильцов – Ростислава Зорикова и его жены Ольги, дочери Бориса Обносова. Еще одна квартира в этом жилом комплексе оформлена на отца Зорикова Андрея. Ее площадь чуть больше 70 квадратных метров. Ростислав Зориков и его младший брат Даниил владеют еще 2 квартирами в этом районе Праги. В расследовании говорится, что официально Ростислав Зориков зарабатывает 37 тысяч рублей в месяц, но при этом коллекционирует дорогие автомобили. Представитель ФБК Мария Певчих пообещала, что фонд потребует запретить Борису Обносову и Зориковым въезд в Чехию и ввести против них санкции.
В общем, мы будем жаловаться везде, где можем. Мы напишем во все чешские ведомства и в полицию обязательно, и в МИД, и будем требовать ввести санкции личные против Зориковых и Обносовых и всех фирм, которые у них здесь есть. Ну и, конечно же, еще будем требовать провести проверку и узнать происхождение денег, которые они здесь тратят.
После расследования ФБК Зориков закрыл страницу в Инстаграме, а страницу ВКонтакте переименовал. Но поиск Яндекса сохранил объявление Зорикова 2020 года о сдаче в аренду еще одной квартиры в Праге площадью 54 квадратных метра. Автор объявления сменил имя страницы, но место учебы и год выпуска совпадают с данными в профиле Ростислава Зорикова на LinkedIn. Расследование ФБК ОПК вызвало дискуссии среди оппозиции. Так российский политик Максим Кац приветствовал коррупцию в военно-промышленном комплексе.
«Хочу сказать, что я очень рад, что много крали денег на производстве военных ракет. Чем больше украли, тем меньше ракет в Украину полетело. Лучше бы вообще столько накрали, чтобы ракеты не летели никуда никакие».
Кацу возражает активист движения «Весна» Тимофей Мартыненко. Он удивился доводам противников борьбы с коррупцией, которую назвал сердцем режима и причиной войны.
Но меня этот тейк удивляет еще и полной своей логической бессмысленностью. Если продолжать эту логику, то отсутствие медицины – хорошо, меньше солдат. Отсутствие дорог – хорошо, танки не доедут. Пьянство, детская смертность, несправедливые приговоры, убийства в тюрьмах – хорошо.
Госкорпорация «Тактическое ракетное вооружение» производит ракеты, которыми российская армия обстреливает территорию Украины. Например, ее дочерняя компания «Радуга» делает крылатые ракеты Х-32. В январе 2023 года такая ракета разрушила дом в Днепре, где погибли 40 человек, в том числе трое детей.
Ну и вопрос Александру Морозову. Александр, ну вот как вот смотрите на эту ситуацию? Тратит ли, так сказать, силы нужно оппозиционерам на подобные расследования? Или вот коррупция, она хороша, как утверждает господин Кац, меньше ракет сделают, больше особняков накупят?
Ну, дело в том, что, так сказать, риторически Максим Кац, конечно, может и прав, то есть с какой-то точки зрения. Разумеется, мы... разложение системы изнутри, в любом случае, это, как бы, собственно говоря, и свидетельствует, и сама коррупция свидетельствует ее такое, уже ее разложение. Но при этом сказать, что эти расследования не нужны, это, конечно, совершенно из этого никак не вытекает и невозможно. Почему? Потому что, ну, во-первых, эти расследования очень важны, потому что они оздоравливают атмосферу самой Европы. И если произошло то, что уже сложилось, да, то есть такой разрыв с Евросоюзом, который Кремль этой войной продемонстрировал, да, очень циничный, и всем дальнейшим, то в этом смысле, конечно, вот эти лица, которые тем более связаны с военно-промышленным комплексом российским и продолжают работать и сегодня, я не думаю, что их какие-либо активы на территории Евросоюза должны оставаться не, во всяком случае, не вскрытыми, да, не предъявленными. А что с ними дальше делать, это следующий вопрос, и он тоже должен решаться. Так что в этом смысле только слова благодарности можно выразить ФБК, и потому что в этом смысле не только они делают, но и вообще, я подчеркну, вообще расследовательская журналистика в целом, где ФБК является сейчас там частью очень важной, но тем не менее есть еще и инсайдер, есть международные расследовательские сети журналистские, и это все неимоверно важно, конечно.
Александр, ну вот Леонид Волков, который защищает, естественно, свою позицию по расследованию, считает, что причиной войны и движущей силой как раз является коррупция. Вам не кажется, что это некоторое преувеличение, что все-таки есть, так сказать, ну, есть идеология, есть, так сказать, сосредоточенность Путина на том, чтобы подчинить Украину? Тут коррупция это отношение, ну, имеет несколько отдаленное.
Да, с этим-то как раз я согласен, Михаил, безусловно. Но понятно, что поскольку у Леонида Волкова и все-таки это именно фонд по борьбе с коррупцией, то они многое подтягивают под объяснение через коррупцию, просто потому что это их, так сказать, как бы конек. Но, ну, разумеется, война, на мой взгляд, конечно, она связана не с самой по себе коррупцией ни в коем случае, не является проекцией этой коррупции. Война вытекает из довольно, так сказать, длительной эволюции политического режима. Она началась с Мюнхенской речи Путина публично, а до этого она еще раньше началась. И эта эволюция, она уже хорошо исследована. И довольно много работ уже написано и европейскими, и американскими, да и российскими политологами, которые показывают эволюцию этого режима, как этот режим шел к войне, как он перестраивался под идеи там, какой-то гегемонии, как менялось представление о гегемонии, о суверенитете. Так что тут, конечно, дело ни в коем случае не в коррупции. Коррупция сопровождает не только этот режим, но и многие подобные режимы. При этом надо подчеркнуть, что коррумпированные режимы вовсе не всегда затевают войны, и даже большинство из них их не затевает, так можно сказать.
А как вы видите судьбу этой войны? Вот есть момент, когда мы с вами разговариваем. Что дальше?
Это очень большой и сложный вопрос, потому что война вступила в такую фазу, когда очевидно, что сейчас будут приниматься новые решения как бы со всех сторон в отношении этой войны и ее исхода. Кремль явно вступает в финализацию войны. Видимо, Путин хочет выйти с полученным уже, то есть с сухопутным коридором и с захваченным Донбассом, на этом остановиться. Украина собирается воевать, но при этом украинских вооружений достаточно для того, чтобы надолго, на многие годы, и глобальной поддержки достаточно для того, чтобы обеспечивать оборону Украины. Но тех вооружений, которые есть, и тех военных возможностей, которые есть, недостаточно для того, чтобы опрокинуть целый фронт и добиться возвращения границам 91-го года военным путем. И никакие, надо подчеркнуть здесь, что никакие вооружения не способны в этом смысле слова изменить ситуацию. Политическая цель возврата к границам 91-го года возможна только либо в случае прямого вступления глобальной коалиции в войну против России, либо в результате смены власти в самой России. И намерение политического нового российского политического руководства, так сказать, добровольно вернуться к этим границам 91-го года. И это создает теперь как бы такую очень сложную конструкцию, при которой разные стороны заявляют о том, что к концу этого года война должна быть желательно закончена. Об этом статья Киссинджера. Одновременно глава Совбеза Украины Данилов заявляет о том, что войну надо бы закончить к концу этого года. Очевидно, что в России есть силы. Мы их видим в лице Пригожина, который громко кричат, что надо наступать. Но очевидно, что он не получает поддержки. Именно поэтому и такое бешенство. И дело движется к тому, что Кремль создал систему обороны захваченного на 800 километров и собирается ее удерживать средствами, так сказать, вооруженных сил России. Мы все находимся в состоянии, конечно, и весь мир, и каждый как бы украинский солдат, мы это видим хорошо на передовой, все находятся в состоянии надежды и готовности к большим жертвам. И украинское наступление, о котором много говорится, оно, возможно, началось даже в какой-то форме уже. Его результаты, несомненно, будут успешны для Украины и для ее героических защитников, но при этом встанет вопрос о том, после этого наступления встанет вопрос о том, чем должна завершаться эта война. Вот такая ситуация сейчас.
Но режим Путина устойчив, если коротко. Расколов там нет.
Режим Путина, наоборот, он как бы собирается, собственно, сейчас вот финализировать войну и зайти в новые выборы 24-го года, значит, с большими достижениями, то есть с захватом территории, в значительной степени, как бы в риторике Путина это будет так, что защитили народ Донбасса, обеспечили, так сказать, Крым, доказали Западу, что Россия непобедима. Вот с этим всем как бы Путин собирается уйти дальше в нору. Это будут жуткие годы изоляции, жуткие годы серого и черного обхода санкций с помощью многих и многих стран и дельцов, которые этим занимаются. Полная деформация внутри всей этой гуманитарной образовательной системы, системы социальных отношений. И мы даже сейчас не можем сказать, куда это придет через 2-3 года внутри этой замкнутой под крышкой страны.
Спасибо. Александр Морозов и Елена Лукьянова были сегодня в нашем эфире.